кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Свежий макроэкономический прогноз. Его автор – глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что российская экономика ни при каких сценариях не сможет восстановиться до уровня 2019 года в ближайший год. Эти и другие новости будем оценивать вместе с экспертом Российского института стратегических исследований, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прогноз Германа Грефа. Насколько он критичен, по-вашему? Ясно, что восстанавливаться будет экономика не один год, но тем не менее, пожалуй, слова топ-менеджера Сбербанка выглядят особняком на фоне последних заявлений, не так ли?
Конечно, похоже, но тут самое главное еще понимать, что кто вкладывает в понятие восстановления. Если кто-то вкладывает вот такие чисто формальные восстановления объемов, которые производились до того, то это один сценарий, и вряд ли он, конечно, будет достижим. Но задача, на мой взгляд, стоит другого рода. Именно качественная задача. Надо не просто восстанавливать экономику, а воспользоваться тем моментом, что ее надо переводить на новые рельсы, которые бы позволили повысить ее эффективность, которые позволили бы обеспечить ее дальнейшую динамику. Вот в чем стоит задача. То есть это не просто восстановление, а шанс на качественное, пусть не полностью 100% преобразование, но во всяком случае, чтобы делать шаги в этом направлении. А если мы будем делать шаги в этом направлении, то понятно, что когда идут вот такие качественно-перестроечные моменты, то об объемах речи нет, и, в общем-то, не эта цель. И вот в этом случае, конечно, объемы вряд ли будут восстановлены, но зато тут можно приобрести качество, которое позволит отыграть недобор в будущем.
Но, кстати, Герман Греф говорит, что Россия очень серьезно пострадает в этом году. 4% оценивается падение ВВП по итогам года. Это много, но не так уж и много, если сравнивать с другими ведущими странами.
Да, действительно, вы абсолютно правы. Другие страны потеряли и по 8, и по 10, и больше процентов. Но дело в том, что вот мы с вами тоже это обсуждали не раз. Ведь кризис, он не просто кризис, формальные потери равномерно всего объема. Кризис вычищает те неэффективные производства, которые должны были быть вычищены, и, может быть, которые, в общем-то, мешали дальнейшему развитию. Но и тут надо понять, что, в общем-то, пострадали секторально участки экономики вполне специфические. То есть не вся она сжалась по объему на 4%, а пострадали вот те сектора, ну, мы тоже это говорили, те, которые непосредственно связаны, вот, контактируют с потребительским спросом населения, ну, и транспортные составляющие и так далее. Они просели, конечно, намного больше, но они и восстанавливаются быстрее. Там ничего особенно хитрого для восстановления не надо. Если будет спрос населения такой же активности, у них будут достаточные, в общем-то, средства для всего, то этот сектор возрождается достаточно быстро.
Согласен абсолютно. И вот еще один важный момент, на который обратил внимание глава Сбербанка, сказав, что национальный план по восстановлению экономики учитывает все проблемные точки и барьеры для ускоренного роста ВВП. А у меня вопрос к вам в этой связи. Греф, говоря об этом, что вкладывает прежде всего? Все проблемные точки, ясно. Что касается барьеров для ускоренного роста экономики, о чем может идти речь?
Знаю, что все-таки Греф тяготеет вот к такому леволиберальному крылу экономики, такому монетаристскому. Я представляю, что он тут видит и повышенные какие-то налоги, и административную нагрузку, и, видимо, избыточный, с его точки зрения, государственный сектор экономики, какие-то административные барьеры. Ну, в общем, весь этот евангельский список, я думаю, он имеет в виду.
А с другой стороны, есть ощущение, что, возможно, это опциональная история, не то чтобы барьеры, они потом вновь появятся, но какие-то новые налоговые административные вещи.
Ну, естественно, это все, надо же воспринимать это, во-первых, все в динамике, и, во-вторых, как живой организм. Но, конечно, часть, можно с ним согласиться, с его оценками. У нас действительно иногда есть и излишние вот эти вот административные барьеры, я уже не говорю о коррупционной, кстати, составляющей, которая очень мешает развитию, даже не то, что мешает, а, может быть, является главным препятствием для развития нашей экономики. Давайте не будем забывать об инертности властей на местах, которые ждут указаний сверху из центра, а сами могли бы наиболее активно там участвовать в развитии экономики на региональном уровне и обеспечивать рабочими местами и производственными местами на доступном им уровне. Но они же этим занимаются, насколько я понимаю, весьма и весьма пассивно.
Да, не исключено. Идем далее. Еще одна большая история. Валовый сбор зерна в России в этом году может составить 127 миллионов тонн. Из них пшеницы более 82 миллионов тонн, заявил советник президента Российского зернового союза Максим Головин. Он сообщил, что цены на зерно в этом году выше, чем в прошлом. За счет ослабления рубля к доллару не страдает конкурентоспособность российского зерна на внешних рынках. Понятно, что урожай будет достаточно неплохим, если на 127 миллионов тонн закладываются зерновики. В этой связи хотелось бы полюбопытствовать экспортные перспективы и вообще, в принципе, статус российской пшеницы как российского бренда.
Ну, вы видите, так выражаясь к игре, вот мы же уже стали чемпионами мира по производству пшеницы и по продаже пшеницы с зерном. У нас, может быть, немножко так по общему зерновому клину, когда считается там и кукуруза, и другие виды зерновых. Конечно, мы еще, у нас есть резервы, а может быть, их и не надо догонять, если это слишком большие затраты, на все это потребуется усилий. Но по пшенице и по зерну у нас очень хорошие перспективы. И, как мы знаем, по экспортной составляющей мы по вот именно зерновой продукции сельского хозяйства, она у нас приносит прибыль, ну, уже не такую, конечно, как нефтяная, но вполне сравнимая с экспортом вооружений.
Нефть, оружие, зерно. Вот прям с языка сняли.
Да, но пока, к сожалению, еще нет.
Но это отдельная история. Мы разбирали зависимость российского бюджета от нефти. Ну и по поводу пшеницы. Говорят ведь, что последние годы не очень хорошая была пшеница в смысле твердых сортов, да? У нас с этим в последнее время наметились проблемы, и от этого, конечно же, зависит напрямую экспорт.
Да, у нас с твердыми сортами, ну, вследствие наших вот климатических таких вот условий, у нас не самый сильный пункт, но дело в том, что, в общем-то, ну, как говорят торговцы, продается фактически любой товар, надо только правильно назначить цену и провести правильную маркетинговую политику. И, в общем-то, не обязательно, если есть, допустим, считается приоритетные твердые сорта пшеницы, это не значит, что все остальные никуда не годятся и не могут принести достаточной прибыли и производиться. Главное, производить все эффективно. Если вы эффективно производите, тогда вы и продаете эффективно с достаточной прибылью.
Да, но лето 2020-го для России неоднозначный результат приносит в целом по секторам сельского хозяйства. Вот, например, урожай подсолнечника, да, будет слабым, ожидается достаточно заметный рост цен. Урожай зерна, мы понимаем так, будет достаточно хорошим, ну, чуть ли не рекордным, да, за последнее время. А как это скажется на розничных ценах? Ведь наверняка в условиях нестабильности валютных курсов, да, роста нефтяных цен у производителей хлеба, конечных производителей хлеба, будет соблазн как-то все-таки это отыграть, эти факторы. Поэтому даже в условиях хорошего урожая я бы все-таки не исключал роста розничных цен на булку.
Вот тут я, к сожалению, с вами согласен, и не только на булку, но и вообще по всем направлениям, потому что инфляция, она течет как поток воды, и если что-то дорожает, то дорожает вообще все вместе. Весь вопрос только, что быстрее, что медленнее. И не всегда это вот чисто такие вот экономические производственные факторы ведут к удорожанию. Там есть и производители, те, кто владеет розничными сетями, это и сами мукомолы, и производители хлеба. Хотя вот производители, именно если мы говорим о хлебе, считают, что в булке хлеба, вот как мы упомянули, там всего около 20% собственно зерна и стоимости зерна. Остальные 80% это транспорт, это горючее, это энергетика, это прибыль розничных сетей и так далее, и так далее. Так оценивают расклад цен и состав цен булки компонентов сами производители хлеба.
И еще одна история под занавес программы. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает коллекторам общаться с родственниками и знакомыми должника без их согласия. Цель этого документа – восстановить нарушенное право граждан и установить процедуру, обязательную к исполнению коллекторами и так далее, и так далее. Вообще, в принципе, как по мне, необходимость законопроекта, в общем-то, не обсуждается на фоне того, что у нас растет закредитованность населения, и коллекторов, конечно же, давно нужно было призвать к порядку, потому что мы все с вами знаем вот эти вопиющие случаи, когда коллекторы доводят людей, которые не имеют задолженности перед ними, до какого-то критичного состояния в плане здоровья и так далее.
Кирилл, тут, значит, распадается на две части. Первое, что, значит, те официальные коллекторы, которые входят в ассоциации коллекторов, в союзы коллекторов, являются, как они называются, профессиональные взыскатели задолженности.
У них ассоциация есть, НАПКО.
Да, да, не путать с приставами, потому что приставы, они работают с так называемой просуженной задолженностью, то есть по которой вынесено судебное решение, у них есть правовое основание. У коллекторов нет оснований никакого. Дело в том, что когда принимался закон о коллекторах, и он и так-то принят в абсолютно беззубой форме, а теперь он все время урезался, и в таком виде, видимо, он совершенно не нужен, и институт коллекторов тоже, в общем-то, в таком виде тоже не нужен, потому что зачем держать армию коллекторов, которые ни на что не имеют права. Но вы себе представьте, на бытовом уровне, вот есть коллектор, который с вас требует какой-то долг, а вы говорите, да я не хочу с ним общаться. Вот и все. И весь этот самый разговор с коллектором на этом деле завершается. Но я вам хочу сказать, что в печать попадают только вот те ужасные истории по коллекторам, которые находятся вне правовой зоны, это уголовное вообще дело.
Черные коллекторы.
Черные, да. Это не финансовый вопрос, это вопрос в чистом виде уголовный, это вопрос к правоохранительным органам. Но у нас же есть, и давайте не будем забывать и не будем закрывать глаза, что у нас заемщики-то не ангелы. И таких очень много. И они, пользуясь вот этими своими правами и неприкосновенностью, и своими какими-то правами, считая, что можно занимать деньги, их совершенно никому не надо никогда отдавать. И зная, что никто из них, в общем-то, эти деньги получить не сможет, есть люди, которые так совершенно неплохо на этом направлении себя чувствуют.
Удивительные вещи. Понятно. Спасибо, Михаил Кимович.
Спасибо вам.
Кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.